Библейский справочник. Новый специальный проект «Радио Теос». Читаем Библию и размышляем.
С вами Ирина Чернова. Читаем сложные отрывки Евангелия и слушаем комментарии библеиста Андрея Десницкого. В описании того, как Иисус Христос собирал учеников, есть слова Господа, которые сложно понять. Один из учеников, подошедших к Иисусу, в противоположность предыдущему, не торопился следовать за ним, а просил отсрочки. Он говорил: «Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего». Ответ прозвучал: «Пусть мертвые хоронят своих мертвецов». Кто эти мертвые, которые должны хоронить мертвецов? Послушаем, что скажет библеист-переводчик, доктор филологических наук Андрей Десницкий.
Вообще Христос, он очень часто в Евангелиях описан таким резким. Вот сидят люди после ночного лова, разбирают сети, чинят их, занимаются вполне понятным, простым, хорошим делом. А он им велит пойти за ним, прямо все взять и бросить. Ну вот представим себе, у человека умер отец. Трагедия, и более того, сыновний долг существует определенный. Похороны вот буквально намечаются, да, может быть, завтра.
С давних времен у народов именно сын считался продолжателем рода, наследником, защитником и заместителем отца в случае его смерти, болезни или отлучки из дома, и кормильцем родителей в старости. Считается сразу, что после рождения младенца между сыном и отцом устанавливается внутренняя связь, они начинают понимать друг друга с полуслова. И сыновий долг представлял собой послушание родительской воле, почитательные отношения и вежливость. В случае смерти родителей сын должен достойно их похоронить.
Ученик готов пойти за Иисусом, но надо сначала с отцом проститься. И Христос ему в этом отказывает? И более того, как-то даже обвиняет вот тех, кто будет заниматься похоронами. Пусть мертвые мертвецов погребают. Вообще, эти люди все мертвы давно. Да? Вот они там этим пусть занимаются, а ты к этому никакого отношения не имеешь. Это очень жестоко, я бы сказал, да?
То есть он живых называет мертвыми.
Получается, да. Иначе как? Ну что же, не из гробов же вылезут умершие тела и начнут там оживут, и начнут какие-то похороны. То есть получается очень-очень резкое, обидное, несправедливое какое-то утверждение. Во-первых, никто не сказал, что отец ученика умер. Потому что похоронить своего отца можно же понимать не так, что вот лежит мертвое тело, которое в могилу должно быть закопано. Тогда, правда, не в могилу закапывали, а в погребальные пещеры их клали. Ну, неважно. Это может означать прожить с ним до конца его дней. Пенсии не было, собесов не было, социальной поддержки никакой не было. Значит, старенькие родители, вот есть отец, он уже стар, болен, и нужно его как-то кормить, нужно о нем заботиться. Вот осталось какое-то количество лет ему прожить. Похоронить отца, значит, завершить свой долг по отношению к нему, вот полностью. Получается, что человек просто не свободен. Вот часто бывают такие примеры, более приведу житейские. Человек не может жениться, пока жива его мама, например. Потому что, ну, кто же о ней будет заботиться? Я знаю таких людей, да, которые женились после смерти своей матери уже в совсем не юном возрасте. Потому что, ну, вдруг не совместится, да, молодая жена с старушкой-мамой. И, может быть, здесь что-то подобное. Вот человек живет в мире таких представлений о своем семейном долге, как о самом главном деле в жизни, да? Вот я обязан заботиться об отце. И такие есть примеры. Вот человек уже взрослый вполне, да, не юноша, но он боится начать самостоятельную жизнь, там, завести свою семью, основать какое-то свое собственное дело, потому что он должен быть хорошим примерным сыном, папе и маме, да? Очень много таких примеров. Или даже, может, он и женился, и дело свое завел, в квартире отдельно живет, но все равно вот папа и мама – это высшее, что для него есть. И человек просто выстраивает не свою жизнь, а он выстраивает ту жизнь, которую вымечтали для него родители.
Библейский справочник на Радио Теос. Читаем Библию и размышляем.
Приведу еще одну фразу из этого же места у Луки. «Еще другой сказал: „Я пойду за тобой, Господи, но прежде позволь мне проститься с домашними моими“. Но Иисус сказал ему: „Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, неблагонадежен для Царствия Божия“». То есть это что, даже сказать папе с мамой «до свидания» или жене, или детям там домашней? тут уже не родители, а домашние, тоже очень часто человек живет в семье, но это нормально, естественно, и в этой семье он скован по рукам и ногам, он, может быть, хотел бы там что-то сделать, но не может, потому что он должен о семье заботиться. И что же Иисус ему говорит? «Да плюнь ты на них, все, неважно». Пошли вот прямо сейчас и здесь. Это, конечно, такой образ. Вот почему так кратко? Потому что в Евангелии не инструкция. Мы покупаем стиральную машину какую-нибудь, и там длинная подробная инструкция, куда засыпать порошок, куда закладывать белье, какие режимы, как включать. А здесь никаких режимов. Здесь некий общий принцип, а ты сам решаешь, куда засыпать, куда закладывать и какой включать режим. И образы, вот что значит положивший руку на плуг и озирающийся назад? Тогда люди земледелием занимались. Мы прекрасно это понимаем. Сегодня надо было бы сказать, никто, севший за руль и глядящий назад, не может вести машину, правильно? Сразу разобьется. Угу. Представим себе, человек сел за руль, а у него там на заднем сиденье дети шалят. Мне однажды въехали так в задний бампер, у человека была маленькая девочка в машине, он, видимо, обернулся что-то ей сказать и не заметил, что я затормозил. Вот, и потом долго извинялся. Вот точно так же на пахоте надо смотреть вперед, надо смотреть, что ты пашешь. И человек, у него могут быть обязательства перед родными, у него могут быть какие-то семейные истории, ситуации, на работе у него что-то, у него есть какие-то привычки, просто его там предпочтения, обычаи. Он все время на это озирается, да, это естественно. Но есть очень много историй. Жена Лота, которая вышла из Содома, просто оглянулась на этот город Содома. Как не оглянуться, там вся ее жизнь прошла. Там множество людей, ей родных или знакомых, может быть, не очень любимых, но ну, как не посмотреть в последний раз? И превратилась в соляной столб, такое очень жесткое в Ветхом Завете повествование. И здесь что-то подобное. Вот смотрите, человек идет, и на пути у него появляется нечто невероятно важное для него. Он говорит, ой, нет-нет-нет, у меня сегодня, знаете, вот это, а завтра у меня еще. И там маму надо, вот, и жена меня просила, вот, и дети там что-то. И он не добирается до этого важного никогда. Сколько таких житейских историй, фильмов, книг об этом снято, да? А потом оглянулся, уже жизнь к закату клонится, ничего не успел. Ну, что же это значит? Христос говорит, все, давай, ты как фанатик всех брось, на всех наплюй и делай свое дело, неважно там, что они думают. А есть на это ответ его собственная жизнь. Он, у него же тоже мама была, Богородица Дева Мария. Она тоже нуждалась в его защите и опеке, потому что, когда он стал взрослым, она уже в преклонных, видимо, годах. Ну, тогда женщина не молодилась до самой старости, да, там уже за 40 это уже все. Вдова, Иосиф умер.
Действительно, а сколько могло быть лет Марии, матери Иисуса Христа? Библия в отдельных случаях упоминает возраст бракосочетания. По крайней мере, Исаак женился в 40 лет, во столько же женился Исав. Иаков женился еще позже. Нахор родил первенца в возрасте 29, хотя по другой версии следует считать 79. Совершеннолетие в библейском Израиле наступало в 20 лет. В еврейской энциклопедии статьи соглашаются с тем, что библейский совершеннолетний возраст равен 20 годам, а талмудический – 13 для юношей и 12 для девушек. При этом, если не наблюдалось внешних признаков половой зрелости, то возраст совершеннолетний отодвигался также до 20 лет. Таким образом, мы можем допустить, что Марии было не менее 12, когда она была обручена Иосифу. Но это всего лишь вероятность, а не закон. То есть она могла быть обручена позже. Следует обратить внимание на некоторые другие моменты, которые могут что-то подсказать нам о возрасте Марии. В статье «Брак» еврейской энциклопедии утверждается, что одним из важных условий для брака было соответствие в возрасте. Поэтому Мария, вероятно, не была очень юной. И к 30-летнему возрасту своего сына Иисуса Христа ей желательно уже была помощь.
Заботиться о ней некому, в общем-то. А Иисус, бросил ли он ее? Нет. В самый страшный момент своей смерти, вот на кресте, он ее поручает своему любимому ученику, да, чтобы тот принял ее как мать, о ней заботился. Он об этом помнил. Но для него никогда не было мамочку порадовать главным мотивом в жизни. И перед тем, что он сделал, он, конечно, наверняка это было очень больно для него, и для нее он должен был уйти из дома, должен был ей сказать, «Мама, я пойду сейчас вот делать то, что я должен сделать, куда меня посылает отец». И, конечно же, на кресте, наверное, ему было очень тяжело видеть ее страдания, как и ей было тяжело видеть его страдания. Но это было не главным. Да? При этом, делая все самое главное, он помнил о ней, при этом вот в самый страшный момент он позаботился о том, чтобы как-то было кому задуматься, кому было ей помочь. И вот в этом смысле он, конечно, ну, наверное, его пример, он радикальный, и далеко не каждому из нас под силам, и на крест, в конце концов, мы не всходим. Но здесь о приоритетах. Да, здесь о том, что порадовать мамочку, позаботиться о старике, отце, которому надо там подушку на скамейку положить, там похлебку какую-то сварить, я не знаю, там сходить ему что-то принести. Это важно, но это не самое важное в жизни. Жизнь может пройти мимо, какие-то самые важные вещи могут пройти мимо, пока ты решаешь эти очень важные, уважительные, нужные задачи, но не главные. А вот о мертвецах. Кто имеется в виду, что ли мертвые действительно встанут из своей гробницы и пойдут хоронить еще одного в свое царство принимать, да, нового постояльца? Вообще Христос очень часто говорил парадоксальными, даже оскорбительными словами. Вспомним, как он говорил про верблюда, который пытается пролезть в угольное ушко. Может быть, об этом поговорим еще. Это что же? Так же не бывает. Как это верблюд, как вообще он может куда-то пытаться пролезть? Много таких было изречений. Возможно, это что-то вроде поговорки. То есть смерть свое возьмет. Мертвого человека на дороге не бросит. Но есть здесь, мне кажется, один очень важный глубокий смысл. Вот в этой парадоксальной, заостренной, то ли поговорке, то ли просто в изречении таком, этот смысл скрыт. Христос – это жизнь. Человек встречается с ним, с жизнью, и говорит: «Ой, ты знаешь, у меня тут смерть, у меня тут похороны, у меня тут…» Вот интересно ведь, когда Христос встречался с похоронной процессией, он воскрешал. Лазарь, он приходит на могилу Лазаря, его даже ни о чем не просят, а он воскрешает Лазаря. Потому что там, где жизнь, там нет места смерти. Там, где свет, в темную комнату вносит свет, все становится светлым. Да? К умершему приходит Христос, умерший воскресает. Или там неизвестная вдова выходит из города, хоронит сына. Очень печальная история, да? Потому что она вдова, они, опять-таки, кому позаботиться. Христос встречает ее, воскрешает ее сына. Вот просто, да? Воскрешает. И человек, встречая Христа, говорит: «Ты знаешь, смерть». Даже сейчас не очень важно, то ли надо кого-то хоронить завтра, то ли он, может быть, отец еще проживет 10 лет, да, дай бог ему здоровья. Но человек уже настроен на смерть, человек уже мыслит категориями смерти. И Христос ему говорит: ты думаешь про смерть? Мертвецы пусть про нее думают, здесь жизнь. Ты думаешь про похороны? Ты уже вот оказался на кладбище, ты уже... Отец твой жив, может быть, еще. Я не знаю, кстати, был он жив или он действительно вчера умер. Я думаю, что был жив. Но, тем не менее, ты уже вот живешь кладбищенской жизнью. Кстати, как часто человек говорит: ну вот, я все похоронил. Как часто он говорит: ну вот, мне там до смерти осталось. А ты живешь пока, да? Когда ты помрешь, ну тогда вот ты уже ничего не скажешь. Пока ты это говоришь, ты живой. То есть живи. Живи, даже если действительно происходит смерть, даже если приходится хоронить, даже если ты прекрасно понимаешь, что и тебя когда-то похоронят. Но вот здесь и сейчас ты не к похоронам готовишься, вот как такая деревенская бабушка откладывает похоронные. Вот все свои последние годы она откладывает похоронные, там гроб кому-то заказывает, показывает, где ее хоронить и так далее. Она уже фактически живет своей смертью, да, вот. У нее, может быть, не так много осталось жизни, но что-то же осталось. Может быть, там внуки, дети, какие-то друзья, что-то у нее есть, ради чего жить. Она живет смертью уже сейчас. И вот Христос говорит: хочешь жить смертью, живи смертью. Но тогда ты не со мной, потому что я жизнь. Хочешь жить жизнью, хочешь жить со мной, тогда смерть свое возьмет, ты о ней не заботься, не беспокойся. Она придет, и все там будет. Но ты тогда давай живи со мной.
Согласно Божьему призыву к жизни, Мартин Лютер, религиозный деятель реформации, сказал фразу, ставшую очень известной. Хочется в контексте, прозвучавшем, ее вспомнить. «Если мне скажут, что завтра наступит конец света, то еще сегодня я посадил бы дерево».
Библейский справочник. Новый специальный проект «Радио Теос». Читаем Библию и размышляем.